Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вильнюс, январь 91-го. Роль журналистов. И портрет открывшего стрельбу в штате Аризона. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Мы завершаем рассказ о событиях в литовской столице в январе 91 года. В ночь с 12 на 13 января, после того, как президент СССР Михаил Горбачев потребовал отмены актов независимости Литвы и восстановления действия Советской Конституции в республике, к окруженному многотысячной толпой парламенту и телевизионной башне Вильнюса направились колонны советской бронетехники. 13 января при штурме советскими войсками телебашни, захвате здания национального радио и телевидения, погибли 15 человек. Тогда в условиях тотального информационного контроля советская пропаганда не просто замалчивала правду о происходящем в Литве, а безбожно лгала. Не участвовать в распространении лжи решила тогда российская телеведущая Татьяна Миткова, отказавшаяся читать советские новости из Вильнюса, за что была наказана отлучением от эфира. О журналистской работе той поры, завершающий очерк цикла нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс.
Журналисты, литовские и зарубежные, работали тогда в Вильнюсе на износ. Не спали, не ели, попадали под пули, и уж о гонорарах-то точно никто не думал. Старались передавать своим агентствам информацию об исторических, так они чувствовали, событиях, влияющих не только на судьбу Литвы, но и всего Советского Союза, а может и больше. Вспоминает литовский кинооператор Ромуальдес Дамулис.
Те дни вспоминаю так. Пришел решительный день. Быть Литве свободной или не быть. Значит, надо все снимать, потому что это история. Сразу взяли снимать фильмы с режиссером Эдмундасом Зубавичусом. Но снимающих на кино было очень мало. Так мне пришлось один раз подойти к микрофону и говорить: коллеги мои, если руководство студии вам не дает, берите сами камеры, пленку, идите и снимайте. Здесь творится история, а это ваш долг. Кроме меня, здесь из киношников снимали вот Альгерда Старвидас, Йозас Матонис. Позиции были разные. Мы снимали, так сказать, за Лангердиса, за независимую Литву, за Литву в Европе. Говорили так. Ну, если в конце концов нас соберут, так что вместе со всеми поедем в Колыму. Не думали ни о каком гонораре. У нас был заказан фильм о Гвинее. Должны были ехать, там неплохие деньги заработать. Отказались от этой поездки, и здесь день и ночь. И я 3 года провел в кабинете Ландсбергиса. Там была моя штаб-квартира. Мне было разрешено снимать всякие их заседания, довольно секретные. Отобрали то, что было самое важное. Из этого получились 3 полнометражных фильма. От первого митинга Саюдиса парке Вингис, когда вернулись депутаты из Москвы, с большими почестями принимали Бразаускас. Он идет, и ему детей дают цветы. А там у трибуны стоит Ландсбергис с одним цветочком. Первый фильм – это с первого митинга, потом там побоище на Кафедральной площади. Кончается Балтийским путем. Много всего. Съезды Саюдиса. Еще раз Литва. Следующий фильм называется «Слова совесть». Литва, Джоджи и Сажиня. Целиком посвящена именно 13 января. А третий – Литва, Вел Лейсва. Литва – снова свободно. Это митинги. Приезд Горби, это вывод советских войск, выборы в Сейм и приход Бразаускаса в власти. Заменил он Ландсбергиса. Стояли и под пулями, когда нападали на дом печати. Стреляли нам поверху, осыпалась штукатурка. А камеру я держал вытащенной замком кассеты и прижал плечом. Сзади стоял Зубавичус. Если солдаты возьмут за камеру, так у него в руках останется кассета. И он уйдет. Все продумано. Да, все время так работалось. Мой сын, который погиб тоже от пули, но не 13 января, в то время был там, у башни. И я с этим режиссером поехали туда, ну и его поискать, и что там происходит. Но там была темень, масса народу. Его не нашли, поехали к телевидению, вернулись в 7. И вот здесь в этом зале на всех столах стояли противогазы, и сидела ожерелье, неоль, и красила губы. А говорит, перед смертью хочу быть красивой. Полно было этих коктейлей Молотова везде, в доме от печати, забросать танки. А если в арбалист бы внутрь там стали бросать, получился бы большой факел, запомнившийся похороны жертв. Они были положены в дворце спорта. Подошел, стал снимать лицо Асановичу Тилорета. Она была такая прекрасная, вокруг что-то белое. У меня просто потекли слезы. Не смог наводить резкость.
Ей 16 лет было?
Да. Слезы текли, потом пошел другим. Там сын оплакивал отца. Это было такое, всю душу тронуло. Говорят, есть душа? Конечно, есть. Без души нету любви. Не пойдет человек в огонь кого-то спасать. Когда шествие этих похорон, запомнилось лицо такой старушечки. Вся морщистая, в руке держит свечку. И этот воск ей течет по рукам. Он же горячий. Она не чувствует, рука дрожит, дрожит, дрожит. А такое лицо, в нем вся история Литвы.
Говорил кинооператор Ромуальдес Дамулис. Свидетельство нынешнего директора Литовского радио и телевидения, журналиста Аудриуса Сиорусявичуса.
Был у телевизионной башни во время штурма. Видел, как стреляли, как убивали. Я видел все-таки большую человечность людей, которые там были. Солидарность западных журналистов. Уже не говорю о наших.
Иностранным репортерам тогда не то что опасно было работать в Вильнюсе, но часто и вообще попасть в советскую Литву им было невозможно. Вот каким путем добрался сюда в январе 91-го испанский журналист Мигель Бас.
Сегодня это кажется просто невероятной историей. Надо было просить разрешения, времени на это не было. Во-вторых, в это время была забастовка летчиков, рейсов не было. Объявляют, что есть самолет на Каунас. Полетел на Каунас, в последний момент Каунас не принимал. Самолет сел в Калининграде. Калининград – это была абсолютно запрещенная зона для любого иностранца, тем более журналиста. В общем, я вышел из аэропорта, тут же взял такси. Поехали мы в Литву, уже в районе границы стояли контроли военные. Проверяли документы, прописку. Ни жители Литвы не пропускали. А у меня с собой было оборудование, компьютер. Иностранный корреспондент, который не имел права здесь находиться. Что делать? Я пошел до ряда машин, нашел машину с вильнюсскими номерами. Стучал в стекло, объяснил, что я иностранный журналист, мне надо добраться в Вильнюс. Он говорит, я помогу. Мы пошли к телефонному автомату, он позвонил. Приехал мальчик на велосипеде. Все мои вещи погрузили в багажник машины. Мальчик сел в машину, а я сел на велосипед. Естественно, меня никто документы не спросил. Ехал вот так вот через границу.
В велосипеде можно было проехать?
Ну да, никто не просил документы.
Как люди помогали всем миром?
Они во всем этом участвовали. Именно поэтому ни у кого не было ощущения обреченности. Были уверены, что победим.
Мигель Бас, испанский журналист. Бывший глава МИДа Исландии, страны первой признавшей независимость Литвы, Йон Ганнибальсон, вспоминает, как в одну из январских ночей раздался телефонный звонок Витоутаса Ландсбергиса. Он спросил, действительно ли я могу приехать в Вильнюс, как когда-то обещал. Попросил сделать это срочно. Я приехал. События 13 января, вспоминает Ганнибальсон, запали в душу. До сих пор помню одухотворенные лица людей. Я участвовал вместе с ними во всех тогдашних событиях, разговаривал, пел с ними патриотические песни на языке, которого не понимал. И каждую минуту чувствовал, насколько серьезной была ситуация, готовая перерасти в большое кровопролитие. Телеэкраны всего мира в том январе обошли знаменитые кадры, когда у здания Литовского радио советский солдат наотмашь прикладом бьет по лицу безоружного пожилого литовца. Съемки делал рижский телеоператор, коллега известного латвийского режиссера Подникса Александр Демченко.
Несколько секунд я успел повернуться спиной и закрыть камеру. Меня ударили автоматом, как штыком, сверху вниз. Результат был достаточно плачевный. У меня уже отключилась правая нога и правая рука. Потом мне пришлось опять взять в руки камеру и снимать. До этого мы снимали в Карабахе, в Сумгаите, в Фергане снимали, в Ереване, в Тбилиси, в Баку. Снимали все время уже постфактум. А в Вильнюс первый раз мы попали именно в гущу событий. И то, что мы остались здесь живы, это там везение. В 91-й год он прошагал просто через судьбу. 20 января в Риге была расстреляна наша группа, два оператора. Мы так шутили, что сначала перестройка, потом перестрелка, потом перекличка. И шутка оказалась очень болезненная, когда ты на перекличку выходишь один, это уже не шутка, это боль.
Александр Демченко. В интернете среди читательских отзывов на цикл передачи о январских событиях 91-го года в Вильнюсе я заметила такую оценку – «слащавая ложь». Отвечу. Да, не все были героями. Единство не было стопроцентным. Мнения людей разделялись, разделяются они и сейчас. Однако боль литовцев от агрессии, от потери людских жизней, от того, что родину попирает чужой солдатский сапог – это не ложь. Правда и в том, что нынешняя жизнь в Литве далека от тех мечтаний, которыми жили тогдашние идеалисты, защитники парламента. Четверть жителей Литвы, входящей сейчас в Европейский Союз, живет на грани бедности. Большая безработица, волна эмиграции из страны – это сегодняшняя боль. И эти жизненные проблемы самим решать тем, кто живет в свободной Литве, говорит вильнюсский литератор, член правления объединения «Союдис» Георгий Ефремов.
Могу сказать то же самое, что я говорил тогда. Надо быть людьми друг другу. Нужно поменьше видеть соринки в чужом глазу, понимать, что это все мы. Это все наделали мы. Все плохое. Но, правда, хорошее тоже.
И последнее. Депутат Ниоли Ожелити, актриса, та самая, которая красила губы в осажденном парламенте, пошутив, что хочет быть красивой перед смертью. Что сегодня, говорит она, видя современные трудности.
В такой маленькой Литве навести порядок мы можем своими руками. Нужно посмотреть правде в глаза. Это мы кривые, которые испорчены политическим цинизмом, прошли школу. Есть другие чистые, прекрасные, хорошие, которые ждут, наверное, своего часа. Это дар Божий. Талант веры в чистое, в хорошее. Талант развлечения добра от зла. Давайте трудиться в таком маленьком государстве, как наше. Все возможно.
Говорила бывший депутат Литовского сейма Ниоли Ожелити.
Цикл очерков о Вильнюсе в январе 1991 года подготовила Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Расстрел в Аризоне и его последствия остаются главным событием в Америке. В среду в Тусоне состоялась траурная служба по погибшим, в которой приняли участие президент, первая леди и ряд высоких должностных лиц. Между тем, журналисты и психологи пытаются понять мотивы стрелявшего, рассказывает Владимир Абаринов.
Речь Барака Обамы в Аризонском университете наверняка войдет в аналы ораторского искусства, хотя президент и предварил ее словами о том, что ему в сущности нечего сказать, чтобы заглушить боль из раненых сердец. По данным ведущей американской рейтинговой компании в сфере информации и шоу-бизнеса Nielsen Media Research, речь Обамы смотрел в прямом эфире каждый десятый американец. Президент начал с сообщения о состоянии здоровья члена Конгресса Габриэль Гиффордс, получивший тяжелое сквозное ранение в голову.
Я только что приехал из университетского медицинского центра, это всего 1.5 километра отсюда, где наш друг Габи именно в эти минуты отважно борется за выздоровление. И хочу я вам сказать, ее муж Марк находится здесь, и он разрешил мне поделиться с вами этой новостью. Сразу же после нашего посещения, через несколько минут после того, как мы покинули палату, а некоторые ее коллеги по Конгрессу остались, Габи впервые открыла глаза. Габи впервые открыла глаза. И поэтому я могу сказать вам, она знает, что мы рядом. Она знает, что мы любим ее. Она знает, что мы переживаем за нее в то время, как она проходит через это тяжелое испытание. Мы здесь ради нее.
Трагедия в Тусоне стала, по мнению многих, косвенным результатом атмосферы вражды, охватившей американскую политику. Эйфория демократов, которые 4 года назад одержали убедительную победу на выборах в Конгресс, а спустя 2 года добились избрания своего кандидата президентом, привела к тому, что правящая партия перестала видеть в оппозиции партнера по управлению страной. Республиканцы, которых пресса и оппоненты третировали как реликт, место которому на свалке истории, ответили ожесточением и обещанием развернуть вспять реформы Обамы. В своей аризонской речи президент призвал своих критиков не раскачивать больше лодку, вернуться к цивилизованным способам полемики, к сотрудничеству вместо противостояния.
Когда случается подобная трагедия, мы так уж устроены, что требуем объяснений, чтобы попытаться привести в порядок хаос и извлечь смысл из того, что представляется бессмысленным. Мы видим, что общая национальная дискуссия уже началась. Дискуссия не только о мотивах этих убийств, но и обо всем, что связано с ними. От законов о безопасности хранения оружия до адекватности нашей системы психиатрии. Многое в этой дискуссии о том, что можно сделать, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем, представляет собой ключевой элемент нашего самоуправления. Но в то же время, когда наш дискурс так резко поляризован, в то время, когда мы жаждем возложить вину за все беды мира на тех, кто мыслит иначе, чем мы, важно взять паузу и убедиться, что мы говорим друг с другом на языке, который исцеляет боль, а не причиняет ее.
Значительное место в речи Обамы заняла погибшая 9-летняя девочка Кристина Тейлор Грин. Для оратора она стала символом всех детей Америки, воплощением ее надежд и ее будущего.
Я верю, что мы со всеми своими недостатками исполнены достоинства и доброты, и что силы, разъединяющие нас, не так сильны, как те, что объединяют нас. Я верю в это еще и потому, что в это верил ребенок по имени Кристина Тейлор Грин. Представьте себе на мгновение, жила маленькая девочка, которая только начинала познавать нашу демократию, только начинала понимать, что такое обязанности гражданина, только начинала сознавать, что когда-нибудь она тоже, возможно, примет участие в определении будущего этой страны. Ее избрали в школьный совет. Она воспринимала общественную работу как нечто захватывающее. Она пришла познакомиться со своим членом Конгресса, человеком, с которого можно брать пример. Она смотрела на это событие глазами ребенка, взглядом незамутненным цинизмом или сарказмом, которые часто присущи нам, взрослым. Я хочу оправдать ее ожидания. Я хочу, чтобы наша демократия была такой прекрасной, какой ее воображала Кристина. Я хочу, чтобы Америка была такой прекрасной, какой Кристина представляла ее. Все мы должны сделать все, на что мы способны, чтобы эта страна оправдала ожидания наших детей.
Тем временем эксперты и журналисты пытаются понять, что заставило 22-летнего Джареда Ли Лафнера открыть огонь по людям. Родители Лафнера с прессой не общаются. Еще во вторник семья, устав от круглосуточной осады репортеров, распространила заявление, в котором выражается глубокое сочувствие пострадавшим и их родным и близким. Родители говорят, что они не понимают, почему их сын совершил это преступление. Они просят уважать их право на частную жизнь и не тревожить вопросами. Эксперт по убийствам такого рода, психолог-криминалист, профессор Нью-Йоркского университета Майкл Уэлнер считает, что уже накопленного материала о свойствах личности Лафнера достаточно, чтобы назвать причиной его поступка. По мнению Уэлнера, причиной была жажда славы в сочетании с несбывшимися надеждами.
Массовый убийца всегда найдет оправдание, будет утверждать, что он действовал в интересах добродетели или какой-то идеологии, но в конечном счете этими людьми движет чувство неоправдавшихся завышенных ожиданий. Они признают, что никогда не взойдут на вершину, о которой мечтали, и выбирают способ привлечь к себе всеобщее внимание. В какой-то момент они говорят себе: «Это важнее жизни», и решают разрушить общество вокруг себя.
Американские специалисты называют такого преступника «одиноким волком». В интервью телекомпании ABC News Майкл Уэлнер отклонил как несостоятельные попытки обвинить в подстрекательстве к убийству бывшего губернатора Аляски Сару Пейлин.
У массовых убийств есть одна общая черта – это то, что убийца получает в результате. Убийца понимает, что если он совершит покушение на политического деятеля, он станет знаменитым. Думаю, Джон Леннон имеет к этому куда большее отношение, чем Сара Пейлин.
Профессор Уэлнер ссылается на убийцу Джона Леннона Марка Чапмана. ABC показала фрагмент старого интервью Чапмана, в котором он говорит, что убить Леннона ему приказывал настойчивый внутренний голос. Другой пример, который привел Майкл Уэлнер – Джон Хинкли, стрелявший в марте 1981 года в президента Рональда Рейгана. Хинкли был влюблен в юную тогда актрису Джоди Фостер, сыгравшую главную роль в картине Мартина Скорсезе «Таксист», и хотел произвести на нее впечатление, осуществив несостоявшийся подвиг кинематографического героя, который готовил покушение на кандидата в президенты. Его роль в фильме играет Роберт Де Ниро. Репортеры отыскали двух бывших подруг Джареда Лафнера. Одна из них – Келси Хоукс.
Мы встречались 6 лет назад, и тогда это был совершенно другой человек. Очень заботливый, очень приятный, мягкий, немного, правда, тихий, но, в общем, чудесный парень.
У Келси нет ключа к разгадке.
Джаред, которого я знала, не имеет ничего общего с тем человеком, которого знает сегодня весь мир. Я никогда и представить себе не могла, что он способен так измениться.
Хорошо отзывается о Лафнере и другая его знакомая, Эшли Фигероа.
Он был очень славный малый, ужасно умный. Он помогал мне по математике. С этого у нас и началось.
Однако Эшли все же нашла некоторый изъян в поведении Лафнера, его повышенную раздражительность.
В целом он был хороший, но вспыльчивый. Иногда он меня пугал, и, собственно, именно поэтому мы расстались. Потому что время от времени он внушал мне тревогу, просто терял рассудок, изо всех сил сжимал кулаки. Смена настроения была очень резкой. Он молотил воздух руками и так снимал напряжение.
Если Марк Чапман отбывает наказание за решеткой, то Джон Хинкли признан невменяемым и содержится в психиатрической лечебнице. Адвокаты Джареда Лафнера намерены воспользоваться сведениями о психической неадекватности их клиента, чтобы как минимум избежать смертной казни. В деле есть еще один нюанс. Среди убитых в Тусоне федеральный окружной судья Джон Ролл. За его убийство полагается смертная казнь, но только в том случае, если убитый находился при исполнении служебных обязанностей. По мнению следствия, это именно так. Однако президент в своей речи сказал, что судья Ролл просто возвращался из церкви и завернул к супермаркету, где Габриэль Гиффорд встречалась с избирателями, чтобы поздороваться с ней. Впрочем, Лафнер убил и другого федерального служащего, помощника Гиффордс Габриэла Циммермана, который точно находился при исполнении.
О дебатах в США по поводу причин преступления в Аризоне рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда».
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате взрыва погибли 3 человека, ранены 9. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД Дагестана, 4 раненых находятся в тяжелом состоянии. Взрыв произошел, как уже сообщалось, в одном из ресторанов города Хасавюрт. Президент Туниса Зин Эль-Абидин Бен Али бежал из страны, как предполагают некоторые источники, мог направиться в соседнюю Ливию. По другим данным, неизложенный глава государства вылетел на Мальту. Он находился у власти 23 года. Президенты России и Польши обсудили дальнейшие действия по расследованию авиакатастрофы польского президентского самолета под Смоленском. Как сообщила пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре Дмитрий Медведев и Бронислав Комаровский подтвердили планы по проведению совместных траурных мероприятий, посвященных годовщине трагедии. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ. В ходе обсуждения депутаты включили в документ перечень причин, по которым Москва в будущем могла бы отказаться от выполнения своих обязательств по договору. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева получила текст приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. Протокол заседаний Хамовнический суд Москвы пока не предоставил. Об этом сообщил адвокат Вадим Клювгант. Парламент Молдавии утвердил правительство премьер-министра Влада Филата, лидера либерально-демократической партии. Утверждена также его программа, озаглавленная «Европейская интеграция, свобода, демократия, благосостояние». В Германии продолжаются работы по ликвидации последствий аварии в акватории Рейна. В четверг рано утром там затонул танкер, перевозивший из Германии в Бельгию серную кислоту.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Что замедляло в прошлом году темпы роста экономики России? Впервые в России возбуждено уголовное дело за нарушение правил конкуренции на рынке. Хватит ли странам еврозоны средств антикризисного фонда? В 2010 году автомобильный рынок России вырос почти на треть, а в Европейском Союзе продажи новых легковых автомобилей сократились на 5,5%. Лидеры европейского рынка прежние. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Рост экономики России в 2010 году по предварительным расчетам составил 3,8%, заявил в эту среду премьер-министр Владимир Путин. Утром того же дня в Германии Федеральное ведомство статистики представило данные роста в 2010 году немецкой экономики, крупнейшей в Европе и четвертой в мире после США, Китая и Японии. Его темпы составили 3,6% после сокращения на 4,7% годом ранее. Главной составляющей роста стал внутренний спрос, на его долю пришлось 2,5%, а на экспорт 1,1%. Германия является вторым в мире экспортером товаров, уступая лишь Китаю, а ее доля в общем объеме мирового экспорта товаров составляет примерно 9%. Для сравнения, доля России около 2,5%. В России экономический рост в прошлом году составил по предварительным расчетам 3,8%. Какую примерно часть общего роста ВВП страны обеспечил именно ее экспорт, а какую – рост внутреннего спроса и производства. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
В течение первых трех кварталов экспорт был практически постоянным и совершенно не рос. Это было, в общем-то, связано с относительно постоянными ценами на нефть. Соответственно, если мы говорим о результатах первых трех кварталов, то вклад экспорта в рост ВВП фактически нулевой, потому что экспорт никак не менялся. Если мы посмотрим на четвертый квартал, то цены на нефть выросли. Соответственно, это привело к росту экспорта. Поэтому, если мы возьмем эту цифру 3,8%, то на экспорт я бы, наверное, отнес 0,3%, а остальные 3,5% на рост внутреннего спроса.
Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Точно рассчитать это сложно, конечно, но мне кажется, что экспорт принес около половины роста ВВП за 2010 год. Дело в том, что это не прямой вклад экспорта, а как бы опосредованно, потому что экспортные отрасли, особенно нефтегазовые отрасли, облагаются довольно-таки серьезными налогами. Эти налоги идут в бюджет, и роль бюджета в поддержании спроса и роста экономики, она была очень важной. А вторая половина – это послекризисный отскок по многим отраслям, особенно это видно было по машиностроительной отрасли. Единственное, что по ВВП очень серьезно подвело, это сельское хозяйство в силу двухмесячной засухи, которую пережила Россия.
В результате засухи только зерновые погибли в России более чем на 20% всех засеянных площадей, а общий урожай зерновых в 2010 году оказался в стране на треть меньшим, чем в 2009. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Засуха действительно повлияла существенным образом на экономику, и это влияние оказалось и более длительным, и более глубоким, чем, в общем-то, мы изначально ожидали. Моя оценка заключается в том, что, наверное, порядка 1 процентного пункта. То есть, если бы не было засухи, рост ВВП оказался бы существенно выше.
За первые 6 месяцев прошлого года рост промышленного производства в России превысил 10% к уровню годом ранее. Однако прирост внутренних инвестиций в промышленности, один из главных факторов ее развития, оказался тогда в 8 раз меньшим. В целом, за 2010 год промышленное производство в стране выросло по предварительным расчетам правительства на 8,3%. При этом общий рост внутренних инвестиций в стране по предварительным оценкам может оказаться почти вдвое ниже ожидаемого, отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие». Ниже прогнозных оказываются и оценки общего роста кредитования в стране.
Немного процесс стал ускоряться к концу 2010 года, но в целом по итогам года рост инвестиций и рост кредитов оказался ниже ожиданий, которые были на начало 2010 года. То есть ожидали где-то 20% с лишним рост кредитов, оказался меньше 20%. По инвестициям ожидали рост 10-15%, но кажется где-то на уровне от 8-10% максимум.
Рост экономики России в 2010 году по предварительным расчетам составил 3,8%, заявил вчера премьер-министр Владимир Путин. Годом ранее общий объем ВВП России сократился на 7,9%.
В России возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения антимонопольного законодательства в отношении 3 участников рынка энергетического угля. Федеральная антимонопольная служба России еще в конце декабря заявила о раскрытии картельного сговора на внутреннем угольном рынке, обвинив в этом Сибирскую угольную энергетическую компанию, а также компании «Русский уголь» и «Стройсервис». В соответствии с поправками в Уголовный кодекс от октября 2009 года, установивших ответственность за такого рода преступления, это расследование впервые проводилось при поддержке Министерства внутренних дел с использованием в том числе и его оперативно-розыскных возможностей. Во вторник антимонопольная служба сообщила, что в отношении этих 3 участников рынка энергетического угля МВД страны возбудило уголовное дело по факту сговора. Причем основные претензии адресованы Сибирской угольной энергетической компании, крупнейшему поставщику топлива для тепловой энергетики, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Олег Петропавловский.
СОЭК добывает порядка 26,5% российских углей. Соответственно, это самая крупная российская угледобывающая компания. И именно она, скорее всего, окажется под наибольшим влиянием вот этого уголовного дела. И именно к ней будут основные вопросы, потому что «Русский уголь» и «Стройсервис» в принципе не занимают значительного положения на российском рынке.
Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский также уверен в том, что главной мишенью антимонопольного уголовного дела станет компания «СУЭК». Однако он предполагает, что это расследование должно стать предупреждением и другим крупным участникам рынка.
В основном все-таки это дело больше, наверное, направлено на крупных производителей и призвано в целом показать, что ФАС заинтересована в правильном регулировании всего рынка в целом.
Сообщается, что выручка, в целом полученная 3 компаниями от продажи угля в условиях ограничения конкуренции, составила более 100 миллионов, а незаконный доход, полученный только СУЭКом, 5 миллионов рублей. Иначе говоря, как отмечают эксперты, исходя из масштабов бизнеса фигурантов дела, речь может идти лишь об отдельных контрактах в этом сегменте рынка, в целом остающемся весьма непрозрачным. Николай Сосновский продолжает.
В принципе, достаточно сложно судить об энергетических компаниях, потому что у нас не так много публичных имен, и, в общем-то, одна единственная компания, которая раскрывает хорошо цены, это Кузбасская топливная компания. Про ценовую политику СУЭКа или Кузбассразрез угля, либо тем паче других менее крупных компаний судить сложно, тем более, что, в принципе, достаточно много решается в рамках каких-то отдельных контрактов, и если, скажем, по коксующемуся углю в России есть несколько крупных производителей, и несколько крупных потребителей, достаточно небольшой рынок, то по энергетике гораздо больше производителей и гораздо больше потребителей.
Согласно новой редакции Уголовного кодекса, за получение незаконного дохода в размере до 5 миллионов рублей менеджеры и акционеры компании-нарушителя могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 3 лет, либо к штрафу до 500 тысяч рублей, либо к выплате осужденным своего 2-летнего дохода. Отдельно в рамках своего административного расследования антимонопольная служба имеет право выписать оборотные штрафы. По мнению аналитика, брокер кредит-сервиса Олега Петропавловского, наказание будет не очень суровым.
скорее всего, наказание будет. Возможно, оно будет не таким строгим, как могло бы быть. То есть, может быть, не будет уголовных сроков, но оборотные штрафы, скорее всего, ФАС применит в полной мере, как это было на рынке коксующегося угля в 2008 году. Единственным моментом может быть то, что эти претензии могут касаться слишком маленького объема контрактов, чтобы штрафы были какими-то значительными для этих компаний. Для компаний будет не критично, но для СУЭК это будет в первую очередь репутационный удар. В этом году СУЭК хотела провести на IPO на российских и зарубежных биржах, и, соответственно, это дело очень сильно осложнит вот эту операцию компании.
По результатам рассмотрения этого дела, как предполагают некоторые эксперты, Федеральная антимонопольная служба может попытаться получить дополнительные полномочия в части регулирования цен на энергетический уголь. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Олег Петропавловский считает такое решение в целом неверным. Менее категоричен аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский.
В принципе, мы стремимся во всей энергетической отрасли к либерализации, и, конечно, такой ход был бы шагом совершенно в противоположную сторону. Но, с другой стороны, в общем-то, есть примеры, когда, скажем, энергетические компании, наверное, не совсем какую-то корректную используют структуру ценообразования, там, контракты и так далее, и здесь некоторый дополнительный порядок в отрасли бы не помешал.
Впрочем, какие-либо решения на эту тему, вероятно, могут быть приняты не ранее завершения рассмотрения дел в отношении трех поставщиков энергетического угля. О сроках же своего расследования Российское министерство внутренних дел пока ничего не сообщает.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Хватит ли странам еврозоны средств антикризисного фонда? В 2010 году автомобильный рынок России вырос почти на треть, а в Европейском Союзе продажи новых легковых автомобилей сократились на 5,5%. Лидеры европейского рынка прежние. Ровно месяц назад, в начале декабря, министр финансов стран Европейского Союза на очередной встрече фактически отвергли предложение Международного валютного фонда расширить созданный в мае 2010 года антикризисный фонд Евросоюза на общую сумму 750 миллиардов евро. Теперь о расширении этого фонда, как одном из вариантов повышения его эффективности, в Евросоюзе говорят уже открыто. На этой неделе сразу три страны ЕС, в отношении которых высказываются опасения, смогут ли они исправно обслуживать свои накопленные долги, Португалия, Испания и Италия, провели очередные аукционы по продаже своих гособлигаций, первые в наступившем году. Их результаты оказались лучше ожиданий. Выпуски были проданы полностью, а проценты по этим облигациям, запрошенные инвесторами на европейском долговом рынке, наоборот, оказались ниже ожиданий. И тем не менее, процент по бумагам Португалии, хотя и чуть снизился к уровню предыдущего аукциона в ноябре, тем не менее остался на уровне в полтора раза превышающем среднерыночной. А по гособлигациям как Испании, так и Италии он, наоборот, заметно вырос, хотя и не до столь высоких уровней, как для Португалии. В последние полгода крупным покупателем гособлигаций некоторых стран Европы, в том числе Греции, Ирландии, а теперь и Португалии, стал Европейский центральный банк. На эти цели им уже потрачено почти 75 миллиардов евро, хотя многие эксперты отмечают, что это не входит в задачи банка. Из Мюнхена руководитель Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Фактически, выкуп Европейским центральным банком гособлигаций проблемных стран является вопиющим нарушением действующих правил. Это отнюдь не входит в функции или задачи банка. Его главной заботой является поддержание финансовой стабильности еврозоны и, в частности, самого евро. Прибегая к таким мерам, Европейский центральный банк сам уподобляется некоему плохому банку и одновременно подрывает стабильность евро. Он не имеет права и не должен брать на себя функции, присущие, например, Федеральной резервной системе США, перед которой ставятся совершенно иные задачи.
Речь идет, в частности, об объявленном в ноябре решении Центрального банка США, Федеральной резервной системы, о выкупе за период до середины 2011 года американских гособлигаций на общую сумму до 600 миллиардов долларов. Хотя теперь в США появляется все больше прогнозов о том, что реально денег потребуется меньше. Их получателем, естественно, является Министерство финансов, как эмитент этих бумаг. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Правительство таким образом будет финансировать дополнительный бюджетный дефицит, ставки по размещению государственных облигаций будут снижаться, все остальные финансовые инструменты привязаны к этим процентам, и когда процентные ставки на государственные облигации падают, потому что их покупает Федеральная резервная система, то инвесторы будут покупать корпоративные облигации, которые дают большую отдачу, и, соответственно, предприятия, корпорации смогут выпускать свои собственные облигации, свой собственный долг, занимать деньги таким образом на рынке у инвесторов и нанимать работников, расширять производство. На это идет, в общем-то, расчет.
Как и Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк со своей стороны, выкупая гособлигации стран еврозоны, стремится прежде всего к тому, чтобы снизить процентные ставки, которые запрашивает по ним рынок, чтобы для этих стран стали доступнее новые заимствования. Но радикального решения проблемы это не дает. Оно заключено лишь в проводимой этими странами финансовой политике. Новый общеевропейский механизм предотвращения долговых кризисов, одобренный пока лишь в общем, вступит в силу не ранее 2013 года. А до этого Европейскому Союзу придется полагаться на существующий антикризисный фонд. Его особенность еще и в том, что фонд этот нельзя использовать полностью. Составляющие его гарантии правительств стран Европы имеют наивысший кредитный рейтинг. И чтобы он не снижался, в фонде должна оставаться некая подушка безопасности. Что это значит? Из 440 миллиардов евро собственно антикризисного фонда, созданного именно странами Европы, в нем еще 250 миллиардов от МВФ и 50 миллиардов от Еврокомиссии, на сегодня реально потрачено лишь 17,5 миллиардов на первую помощь Ирландии. Но помимо этого, фонд, чтобы сохранить высший рейтинг, может израсходовать еще не более 250 миллиардов евро. А, например, только одной Испании на погашение дефицита бюджета и обслуживание текущих долгов потребуется в течение ближайших трех лет около 350 миллиардов евро. Такие оценки британского банка HSBC приводит американская деловая газета Wall Street Journal. Пока правительство Испании утверждает, что финансовая помощь ему не понадобится. Как именно менять созданный в Евросоюзе антикризисный фонд, предстоит определить теперь министрам финансов стран ЕС, еще месяц назад отвергнувшим такие предложения. Новый план, как ожидается, будет представлен ими до конца марта.
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2010 года увеличился почти на треть, составив более 1 миллиона 900 тысяч штук. Самыми популярными иностранными моделями стали производимые в России американский Ford Focus и французский Renault Logan – 67 и почти 63 тысячи проданных автомобилей соответственно. Однако безусловным лидером рынка стали морально устаревшие, но наиболее дешевые модели «АвтоВАЗа». Сообщается, что за минувший год продажи классических «пятерок» и «семерок» выросли более чем в два раза, почти до 140 тысяч штук. Очевидно, что такой всплеск интереса к этой продукции крупнейшего в стране автопроизводителя был связан с работающей программой утилизации старых автомобилей, говорит аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов.
Да, покупают его машины, вот классику больше. Ну, я бы не сказал, что это чья-то вина, тем более, что это вина «АвтоВАЗ». Нет, это не так. Здесь можно скорее говорить об особенностях программы, потому что машины с 10-летним стажем эксплуатации и владелец не меньше года, последний владеет, да, как вот написано в программе утилизации, как правило, это люди все в возрасте, и они достаточно консервативные. То есть, если параметры программы утилизации были бы другие, то, возможно, тогда был бы спрос тоже на ВАЗовские машины, но, грубо говоря, на другие модели. Карина, Приора, Замара, так сказать, и все прочее.
По оценке Ассоциации европейского бизнеса, программа утилизации обеспечила около трети всего прироста автомобильных продаж в 2010 году. Примерно таким же ее вклад в расширение рынка окажется и в году наступившем. В целом, эксперты ассоциации прогнозируют, что по итогам 2011 года в России будет продано около 2 миллионов 200 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, то есть почти на 16% больше, чем в 2010. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков готов согласиться с таким прогнозом, но при определенных условиях.
Здесь можно осторожно говорить о том, что рост составит от 7 до 8%, но в действительности при сохранении текущих тенденций в экономике на кредитном рынке и в сегменте личных доходов, то, на мой взгляд, рост может быть и большим, он может составить и 12, и 15%, и даже большую величину, в том случае, если государство будет сохранять стимулирующую политику и к уже принятой программе по утилизации автомобилей, возможно, добавит еще какую-то часть, как это было в 2010 году.
Эксперты считают, что включение в программу утилизации новых моделей, производимых на территории России, в целом, безусловно, увеличит объемы продаж. Расширение рынка, по их мнению, может помочь и корректировка условий самой программы, например, снижение возраста автомобилей, сдаваемых в утиль. Кроме того, по словам аналитика Финама Дмитрия Баранова, это повысит спрос на более современные модели, что позволит изменить структуру рынка.
Программу, ну, конечно, при условии наличия государственных денег. Может быть, действительно, когда как-то изменить параметры программы, тогда мы увидим и изменение структуры продаж. То есть придут туда, так скажем, более молодые автовладельцы, я имею в виду по возрасту собственному, не возраст машины, а именно возраст автовладельцев, более, так скажем, ищущие и не настолько консервативные. И, соответственно, может быть, тогда можно будет ожидать изменения как бы структуры продаж по программе утилизации, да, и заявок, и, соответственно, всего прочего.
Однако российские власти, продлив программу утилизации на 2011 год, пока не рассматривают возможность изменения ее условий. Поэтому следует ожидать, что, по крайней мере, в нынешнем году наибольшим спросом у российских автолюбителей по-прежнему будет пользоваться продукция «АвтоВАЗа». В дальнейшем на структуру российского автомобильного рынка, по мнению экспертов, некоторое влияние окажут и новые правила промышленной сборки, принятые в конце минувшего года. Они, в частности, предусматривают ужесточение условий локализации производства, а также значительное повышение мощности заводов, имеющих право претендовать на льготы, до 300 тысяч автомобилей в год. Как считает аналитик «Метрополя» Андрей Рожков, эти правила дают явное конкурентное преимущество нескольким крупным автопроизводителям, работающим в стране, прежде всего альянсу «АвтоВАЗа» и «Рено», а также российской компании «Солярс».
Действительно, получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
Согласно прогнозу Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2012 года выйдут на докризисный уровень, составив от 2 800 000 до 2 900 000 штук. В этом случае российский автомобильный рынок вновь, как и до кризиса, может претендовать на роль крупнейшего в Европе, поставив под сомнение нынешние позиции Германии.
В Европейском Союзе продажи легковых и легких коммерческих автомобилей сократились в 2010 году на 5,5%, сообщила в пятницу Европейская ассоциация автопроизводителей. Одним из главных факторов стало падение продаж на крупнейшем автомобильном рынке Европы, в Германии, где они сократились на 23% к уровню 2009 года, когда в стране действовала программа льготного обмена старых автомобилей на новые, продолжавшаяся почти 9 месяцев. В ее рамках было продано более 2 миллионов автомобилей, то есть 53% общих продаж в стране в 2009 году. Кроме Германии, наиболее крупные сокращения объемов продаж новых легковых автомобилей отмечены в 2010 году в Греции – минус 36%, в Болгарии – минус 29% и в Венгрии – минус 25%. В ряде европейских стран, наоборот, наблюдался рост автомобильного рынка на 30% и даже 50%. Например, в обратившейся к Евросоюзу за финансовой помощью Ирландии, по оценкам Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи новых легковых автомобилей выросли в 2010 году на 54%, в считающейся финансово проблемной Португалии на 39%, а в Латвии, в наибольшей степени среди трех стран Балтии, пострадавшей от мирового финансового кризиса, на 33%. На втором после Германии автомобильном рынке Европы, во Франции, продажи сократились на 2% к уровню 2009 года. В Великобритании, третьей в Европе по объемам продаж автомобилей, они увеличились на 1,8%, а в Италии, четвертой в Европе, продажи сократились на 9%. Ну а в целом объем проданных в течение 2010 года легковых автомобилей в 27 странах Европейского Союза составил 13 миллионов 360 тысяч, годом ранее 14 миллионов 130 тысяч машин. И доли на этом рынке крупнейших его участников не сильно изменились за год. По-прежнему крупнейшей автомобильной компанией Европы остается немецкая Volkswagen – 21% всех проданных в ЕС легковых автомобилей. Второй, с большим отрывом от лидера, следует французская группа Peugeot Citroën, доля которой составляет 13,5%. На третьем месте французская Renault – 10,4%. Замыкают первую пятерку две крупнейших американских компании. У General Motors за счет таких брендов, как Opel, Vauxhall и Chevrolet – 8,7%. Процента автомобильного рынка Европы, а у компании Ford 8,1%. За ними следуют три других европейских компании. Итальянская Fiat 7,7%, а также немецкие BMW 5,4% и Daimler 4,9%. Совокупная доля всех японских компаний на европейском автомобильном рынке составила менее 12%, 11,8%. Лидирует среди них Toyota 4,2%, за которой следует Nissan 2,9%. А на модели компаний Honda, Mazda и Mitsubishi вместе взятые пришлось 3,3% всех проданных в 2010 году в Европейском Союзе новых легковых автомобилей. На южнокорейские Hyundai и Kia 4,5%. Напомню, все эти данные были представлены 14 января Европейской ассоциации автопроизводителей. Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В Австро-Венгерской империи город Черновцы назывался Черновец. Черновицкая поэтесса Роза Ауслендер, классик австрийской литературы 20 века, назвала послевоенные Черновцы «затонувшим городом». В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете послушать радиоэссе Игоря Померанцева «Черновец. Воспоминания утопленника». В пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судья Данилкин Виктор Николаевич, который провозгласил этот приговор, не является, по сути, его автором.
Сотрудник местного КГБ ознакомил Милан Михайлович с решением властей о...
Выход из правительства 11 министров демонстрирует намерение...
Отчет МАК является неполным.
Три месяца срок, чтобы к завершению декларационной...
Свободный
кампании.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.